Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Федор Емельяненко начнет подготовку к следующему бою в ноябре, рассказывает агентство ТАСС. Правительство РФ проконтролирует достройку домов обманутых дольщиков в регионах, рассказывает Мутко. Ну и президент Бразилии восстанавливается после операции медленнее ожидаемого. Это уже докладывают врачи. Это то, что сейчас, в эти секунды, сообщают нам информационные агентства, а я бы хотел начать с Кирилла Серебренникова, с режиссера, снята подписка о невыезде, и его уголовное дело о мошенничестве в 7-й студии возвращено в прокуратуру в связи с нарушениями. Об этом сообщили уже все информационные агентства. Как отмечается, вернуть дело в прокуратуру постановила судья Ирина Аккуратова. По ее мнению, в обвинительном заключении по делу имеются нарушения, неустранимые в рамках судебного следствия, и противоречия, мешающие выяснению приговора. Я еще раз это прочитаю. В обвинительном заключении по делу имеются нарушения, это раз, которые невозможно устранить в рамках судебного следствия, нарушения, но и противоречия, которые мешают вынесению приговора. То есть там вообще как-то нескладуха какая-то вырисовывается, и в связи с этим дело Кирилла Серебренникова в принципе невозможно рассматривать. Между тем, сторона обвинения выступила против инициативы суда. Прокурор Михаил Резниченко отметил, что суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов нет противоречия. И подсудимые адвокаты согласились с решением суда. Было бы странно, если бы они не согласились, но неважно. Слушайте, мне сейчас сразу нужны будут юристы, потому что я путаюсь все время вот в этих юридических хитросплетениях, формулировках, вот то, как они жонглируют буквами, словами, да, попытаясь нам какую-то информацию преподнести. Еще раз, суд говорит, там нарушение и противоречие, поэтому заберите и как-то расследуйте заново, наверное. Ну, или вообще не расследуйте. Прокуратура говорит, да нет там противоречий. В общем, мы не согласны с вами, дорогая судья, но зато согласны с судьей и Кирилл Серебренников, и его адвокаты. Все, а теперь нужно разобраться, а что же именно там произошло. То есть вот эти формулировки, это свидетельство чего? Того, что дело, ну, совсем рассыпалось, и его уже невозможно собрать? Или здесь видна какая-то иная мотивация, которая скрывается за вот этими хитрыми формулировками? Кто может пояснить, нужны юристы, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Может, они ему намекают, чтобы он сбежал из страны? Оправдывать явно не будут. У нас не принято платить компенсации за арест, а сажать неприятненько. Это уже предположение слушателя, который подписывается как мебель. Ну и Михаил уже знает, что там произошло. Да, Михаил?
Я действительно знаю, потому что я слежу, и у меня компетентные знания, потому что я это вижу. Значит, судья Аккуратова очень просто после соответствующего внушения очень аккуратно отнеслась к процессуальной.
Кто ей внушил? Кто ей внушил? И ну, что вот на это указывает?
Да, да. Да вы прекрасно все знаете, кто внушил. Потому что дело приобрело уже непотребный вид, международная общественность. Он действительно сегодня, если к нашей культуре вообще не относиться уж очень так ригористически, Серебренников это действительно очень серьезный художник. Понимаете, в современном...
Нам не впервые художников сажать. Или, одного нет, только что, значит, спокойно, отпустили, спокойно, это Сенцов.
Да. А Владимир Владимирович тоже, знаете так, не из деревни приехал, он тоже все понимает. Сегодня идет по синусоиде откат от жестких политических позиций. Тут и Украина, и все, надо соответствовать. И безвизовость пообещали. Поэтому... ребята играют, ну, театр самодеятельный, конечно, то, что сегодня было судебное заседание, но играют хорошо, прокурор там изображает из себя. Понимаете, но если говорить, я серьезно говорил, но если процессуально говорить, то у нас 99% дел в судах, вот которые вот вызывают интерес, если взглянуть аккуратно, так, да еще иметь фамилию Аккуратова, их надо отправлять все или закрывать, потому что обвинительный уклон, знаете, как,
да, менее 1% оправдательных приговоров. Это мы все знаем. Тонкость. Во-первых, а что так долго мурыжили тогда? Это пункт первый. И пункт второй. Дело-то не закрыли. Дело-то не закрыли, да.
Нет, дело не закрыли. Но идет откат однозначный. Но вот я вам скажу с точки зрения процессуальной. Значит, в рамках компетентности судебного разбирательства, конкретного вот, судебного заседания, там действительно надо просто взять это дело, сжечь и сказать, идите снова занимайтесь. Вы понимаете, там на лбу написано, что следствие настолько некомпетентно. Ну, смотрите, судья даже так вот. Не было напутствия со стороны определенных органов. Ну, вы не звонили судье, допустим, ее начальнице.
Да, я не звонил точно, да.
Суда. Ну, вы не звонили, да. Смотрите, там в деле совершенно ясно доказано, ну, с точки зрения защиты, так, документов, что усредненная стоимость подобного рода мероприятий, я называю это мероприятием, не может стоить меньше такого объема, чем 200-300 миллионов. И то, что сделала эта седьмая студия, реально стоит, реально подтверждено, около 300 миллионов. А субсидия, вот из-за которой изгорел сыр-бор, она 100 миллионов там, правильно?
Это я знаю, это я все видел,
вот
да.
Вот этого одного достаточно, чтобы вернуть дело этим идиотам, потому что у нас следствие деквалифицировано. Это деквалификация, следователь у нас. Настолько не... Почему? Потому что это связка вечная, следователь... Суд.
Еще прокурор. Раз, дайте по пункту, просто Михаил, чтобы мы всех не запутали, потому что сейчас мы уйдем глубоко в историю и вернемся к тому, что всему виной разделение властей. Слушайте, да, ключевое просто. Вы полагаете, что это все-таки был какой-то сигнал сверху под давлением международной общественности, которая давно за этим делом наблюдает и поддавливает, плюс оттепель, на которую вы обратили внимание, у нас опять 60-й, товарищ, да.
Одну секунду, да. То, что сверху, это точно, а по какой общественности давление? Может быть, какой-нибудь Абрам Семенович позвонил, как обычно, и сказал, давайте не будем дальше. Не это важно, важно, что здесь не пахнет даже судопроизводством, никакого суда у нас нет, не было и пока не будет, его еще надо восстанавливать. Поэтому, естественно, судья Акуратова эту свою аккуратность с утра почистила, значит, перед зеркалом посмотрела и спокойно пошла в суде, плевать сейчас на прокуроров.
Да,
плевать, потому что у нее есть сверху отмашечка есть. Она в таком виде происходит. Председатель суда просто спокойно трубочку снимает. Ты зайди ко мне, Клавдия Петровна.
Есть. Я понял, Михаил. Ну, то есть Михаил вот все вкратце изложил, а дальше, я полагаю, мы будем уже повторяться, поэтому предлагаю подключиться не только Михаилу, но и другим нашим слушателям, которые еще и обладают юридическим образованием. Еще раз вернусь к формулировкам судьи Акуратовой. По ее мнению, в обвинительном заключении по делу имеются нарушения, неустранимые в рамках судебного следствия, и противоречия, мешающие вынесению приговора. Дело само по себе не закрыто. Еще 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Добрый. Вы знаете, я в роли судеб уже многие-многие годы в искусстве. И могу объяснить достаточно просто, что происходит.
Давайте.
Дело в том, что отмытие денег на всех подобных мероприятиях – это нормальное дело. И в принципе определить это практически нельзя. Почему? Ну как можно определить, сколько стоит декорация?
Сколько стоит работа актера?
Актеры еще как-то, понимаете, актеры не отдадут. А вот декорационщики отдадут. Свет, всяческие аренды. Ну, в общем, там очень много
чего. Да.
И получается так, что вот была это первая экспертиза, на основании которой их судили. Понимаете?
Но были и другие экспертизы, на основании которых их потом уже, видимо, ну не то чтобы оправдали, но, по крайней мере, вернули в прокуратуру дело.
И что им еще должны?
Да.
И, в принципе, и та экспертиза, и это достаточно эфемерное дело. Поэтому всю жизнь директоров, как кинокартин, там, и театральных людей, на чем сажали? Что они делали явную липу, то есть за кого-то расписывались, какие-то деньги получали левым путем, таким явно левым, через ведомости. Но никто никогда производство проверить не мог. И поэтому вся вот эта история, она зачем замешана? Кто-то наверху сказал, а надо взять за жабры. Понимаете, и те есть.
А сейчас-то что-то отпустить жабры, дали команду? А почему так долго?
А, это все объясняется, на мой взгляд, вот в чем. Что когда они получили совершенно противоположную экспертизу, возникла дилемма. Причем дилемма не юридического, а нравственного плана. Понимаете? И, видимо, как только это, в общем-то, так зазвенело очень явно, было принято решение смикшировать, то есть отдать прокуратуру, и больше в суд это, скорее всего, не поступит.
Слушайте, 44 заседания по этому делу понадобилось с тем, чтобы вернуть в прокуратуру. А дело по-прежнему не закрыто. Почему вы уверены, что его не вернут больше в суд?
Я вам объясню, в чем тут дело. Дело в том, что защита сразу опротестовывала ту экспертизу.
Да.
Но пока не была готова своя, ту, которая заказала защиту за свои деньги. Кстати, это большие деньги. Вы знаете, раньше в капитальном строительстве почти не делали экспертиз. Почему? Потому что экспертиза до трети стоимости стоила. Представляете, это при коммунистах было. То есть там стройки так вот не проверяли.
Хорошо, принимается с точки зрения культуры, с точки зрения юриспруденции. По-прежнему мы не услышали юристов. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва, да. Да. Вы знаете, я абсолютно согласен с предыдущим звонящим. Я, конечно, не юрист, но я по механику производства этой интеллектуальной собственности, так называемой, я знаю, там, знаете, как, там расписываешься за одну сумму, а ведомости стоит 10 раз больше, понимаете, что там было, как там было, какие они заказывали технику, какие краны, какие, что там, ничего не поймешь. Но деньги он обналичивал, заодно это можно уже, как бы, понимаете, потому что обналичка вообще это как бы, ну, это считается как полицейский принцип. Поэтому я не юрист, не могу сказать, что там как-то... А это дело будут мурыжить теперь постоянно, понимаете? Вы видите, какой общественный резонанс? Да. Вот его то взяли, то отпустили. Мы сейчас, а тем
то арестовали, пока, то под домашний арест.
А Васька слушает, да ест. А тем временем, вот нам кажется, что то приморозило, то потеплело, а караван идет своим чередом.
Куда только? Вот мы все время расходимся в показаниях, куда этот караван чертов движется. Еще 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте. Вы в эфире?
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Знаете, я целиком полностью присоединяюсь к Михаилу, потому что у нас нет судов. На суде под контролем государства. 44 заседания, и она очнулась. Вы в это поверите?
А я не знаю. Просто я разные показания видел. Не, слушайте, когда вы говорите о том, что судов у нас нет, я встречаюсь с теми людьми, которые реально в судах там какие-то вопросы свои пытаются решить. Они говорят, слушайте, да им пофиг вообще. Им пофиг.
Да,
этим принесли правильные бумажки. Молодцы, не принесли.
А вы сами давно в суде были?
Нет. Ну, в смысле, я свидетелем был.
Когда вы получаете на руки распечатку, где ваше мнение вообще не указано, а... Ну, короче, прокуратура заносит флешку судье, так все перепечатывает. У нас нет независимых судов, нет их, судей президента назначает.
Еще раз, я так понимаю, все это зависит от дел. Ну, правда, какие-то дела вот именно такой подход, какие-то дела иной подход. Почему вот это решение выносит Ирина Аккуратова, ну, какое-то одно объяснение. Ну, значит, ей сказали, кто сказал? Министр культуры сказал, президент сказал, кто?
Ну, я думаю, тут следующий момент. По поводу вот 7-й студии, вы помните, что он хотел поставить балет про Нуриева?
Да.
И вот на этом все, как говорится, и обломилось.
Потому гей,
что нас голубизну не любит. Я думаю, что с этого и пошло.
Еще одно объяснение. Слушайте, одно решение судьи вернуть дело в прокуратуру и столько трактовок. Ну, класс же, а? И все это по Кириллу Серебренникову. Вот вам интрига, вот вам триллер, если хотите. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, меня Денис зовут. Я, знаете, вот как, что слушаю вас и понимаю, что... Ну, мне кажется, вы чуть-чуть неправы. Человек обналичивал деньги, это является нарушением, правильно?
Так, но его, насколько понимаю, не в обналичке обвиняют, а в мошенничестве.
Подождите, ну у нас сейчас постоянно по экономическим статьям пытаются обвинить в мошенничестве, хотя тут, по большому счету, факт обналички, он доказан, правильно? Сама бухгалтерша призналась и говорит, да, ребят, ну мы обналичивали. Он говорит, мы обналичивали, но на благие дела. правильно?
Ну, для того, чтобы расплатиться со всеми, да. А так все делают в искусстве, да.
А расплатиться с кем? Расплатиться с работниками, правильно?
Да.
А, соответственно, работники не хотели платить налоги, не хотели платить...
Не так. Не всегда с работниками. Нам купить реквизит, это всегда нал нужен какой-то. Он пойти в магазин, купить что-нибудь.
Я понимаю, но смотрите, благие цели. У нас огромное количество людей ведет бизнес. Да. Огромное количество людей обналичивается. Вот если их поймают, их посадят и будут говорить, вот этот коммерс он украл, потому что он для себя там домик построил, еще что-то. А он, может быть, этот коммерс, эти деньги обналичивал на строительство.
Нисколько, или
еще что-то.
Как есть, обосновать там, это чертово решение судьи сегодня? Вернуть в прокуратуру, не закрыть дело, не оправдать. Вернуть в прокуратуру, нет, чтобы они там разговаривали. Да.
Знаете, я давно слушаю, вот как народ пытается оправдать у нас вот этот вот факт Кирилла Серебренникова, который в 7-й студии, по поводу того, что ребята обналичивают, но огромное количество людей, вот, которых не так известны, не так популярны, вот если их за это бы взяли бы, скажем так, и закрыли, никто бы ничего бы не сказал бы. Никто бы за них бы не встал бы. Хотя, может быть, они тоже обналичивали на добрые какие-то дела там, да, может быть, я подчеркиваю. Вот, никто бы ничего бы не сделал. Но вот он известен, он нарушил закон. Обналичивание денег – это нарушение закона.
Если он обналичивал. А если не он обналичивал?
Подождите, обналичивал его бухгалтерша. Да. Он руководитель.
А он при чем?
Есть директор. Отвечает у нас по закону директор, главный бухгалтер.
А он худрук.
Правильно?
А он худрук.
Ну, давайте вот так вот. Он участвовал в этой схеме. Они, в принципе, я насколько знаю, то есть в некоторой степени признали это. И вы до этого только что говорили, что он признает, но на благие дела. Я не говорю, что они были неблагие. Да, у нас несовершенно законодательство. Да, они не могли по-другому сделать. Но он нарушил закон. Я еще раз, я не пытаюсь на него наехать, скажем так, да,
тогда
сказать, что
как?
Вот он плохой,
тогда
плохой,
как?
Не несчастный.
Еще раз.
Я хочу сказать, что счастье Серебренникова заключается в том, что он известен. Огромное количество людей, огромное количество бизнесменов, которые проходят по этим статьям. Вот давайте, знаете как, ведь у нас все люди равны, да? Серебренников такой же человек. Вот смотрите, сейчас его оправдают.
Дайте говорить искренне, нет, у нас люди не равны.
Ну, дай бог его оправдают. Ну вот следующее будет такое же дело по обналу какого-то другого человека. Он скажет, ребят, ну почему... И ему дадут там, предположим, там...
Дадут вот. Непременно. Конечно, вы рассказываете про то, что у нас нет как-то равноценного, равноправного подхода граждан. Да нет у нас такого, это правда. Но сейчас все пляски вокруг Кирилла Серебренникова, все театралы, все киношники за него заступались, говорили, что так у нас, увы и ах, работает, принято. И если захотеть кого-то посадить из театральных деятелей, то, в принципе, больших проблем нет. Но здесь вот эти пляски с бубном, это закомлание бесконечное, продолжались на протяжении долгих месяцев. А в итоге Кирилл Серебренников оказывается под домашним арестом. Сейчас судья принимает решение вообще дело отправить обратно в прокуратуру, потому что противоречие и нарушение, которые нельзя устранить в ходе судебного процесса. И мы пытаемся понять, а что, собственно, произошло. Как Михаил в самом начале сказал, да какая-то оттепель, ну, меняется международная обстановка, Российская Федерация опять поворачивается к миру лицом, а не чем-то другим. Один вариант. Или, ну, так сложилась политическая конъюнктура, и сторонники Кирилла Серебренникова продавили это решение, но тогда дело-то не закрыто, и он не оправдан. Вот в чем пытаемся разобраться. Конечно, без юристов никак. Что касается других комментариев, которые поступали. Виктор Корга пишет, я судился с работодателем и выиграл. Судом Басманным очень доволен. Пожалуйста, это в качестве примера того, что суды у нас вообще не работают, и эта система вообще никак не функционирует. Что еще? Почему такой резкий разворот? Потому что поменялся главный судья Мосгорсуда. Это Юстас так все обосновывает. Не пойманный не вор, а пойманный воришка, пишет Денис. Как относиться к Серебренникову до сих пор мы так и не поняли. Добрый вечер, пишет Тимур. У прокуратуры есть еще время, 10 дней для подачи на апелляцию. Возможно. Это корпоративная солидарность, полагает Юстас, продолжая свою мысль. Ну и чтобы повесить на них 159, надо доказать прямую связь, что именно Серебренников получил выгоду от преступления. Самое простое, на свою карту, к примеру, получил денежные средства и вывел их. А когда он лично не принимал в этом участие или нет доказательств такого, то нет и 159-й статьи. Об этом пишет 727-й. Ну, давайте еще одну версию выслушаем. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Знаете, я думаю, что это вернули в прокуратуру с одной единственной целью. Это я так вижу. Да? Я думаю, скорее всего, следствие будет выводить его в качестве свидетеля. Вот и все. То есть дело однозначно закрывать не будут. То есть будут люди, которые сядут, в конце концов, за это дело. То есть может быть тот же бухгалтер, который там пошел на сделку там, и так далее, и так далее. То есть сроки будут в любом случае.
Ну, какие-то условные, например.
Да. Ну, такие-то, да. То есть сроки будут. То есть, ну, вот. Но Серебренникова, скорее всего, выйдут в качестве свидетеля. Да? То есть будут как бы делать под его первую версию, что он говорил, да, я художник, я там творец, я ничего не знаю, я не в курсе, я... Весь такой белый пушистый, как бы мне вот там, я просил, мне давали там, я просил, мне не давали, да, как бы, вот и все. Мой творческий процесс, я ничего не знаю, и, то есть, как бы, вот на этом будет строиться, как бы, дальнейшая, я думаю, вся история. Ну, вот. Что касается, как бы, персонали самого, как бы, Серебренникова, да, то есть, ну, знаете, есть анекдот такой, то есть, есть такой дедушка, звание майор, да, а есть такое звание подполковник, да, есть, а генерал, генерал — это счастье, да, как бы, так вот, директор Google-центра — это счастье. Ну вот, и просто я думаю, что какие-то были там моменты, когда, то есть, знаете, где появляются государственные деньги, большие, да, как бы,
да,
финансирование,
да,
вот такое, появляется тут же желающие это место занять, вот и все. Сейчас подковерная борьба это прошла, то есть кто-то пытался его съесть, выплюнуть тапочки, не получилось, и все это пошло просто в обратную сторону, вот и все. Никакой там ни оттепели, там ничего этого нет. То есть ребята накатили, не получилось, пошел обратный ход. Ну вот, и скорее всего его просто выведут в качестве свидетеля, вот и все.
Ну, долго-долго накатывали, просто на это тоже обращаем внимание.
То есть, ну да.
Да, спасибо. Ну еще одна версия от Купрума, 7373948. Да, Купрум, добрый вечер.
Здравствуйте, я не юрист, меня просто по экономическому составу два раза закрыть пытались.
А, ну, опытный вот. Боец, да.
Ну, бывают и более опытные, но тем не менее. Ну, во-первых, вот какая петрушка. Государевы деньги, если ты с ними работаешь, тут самое главное — соблюсти процедуру их расходования. Сжег ты их, на помойку выкинул, неважно. По процедуре это сделал, все, ты нормальный. Если нет, ну, 2 миллиона евро стоит кран Липхер. Гусёк на него покупается со скидкой. Гусёк стоит 30 тысяч, покупается со скидкой огромной за 3 тысячи. Но гусёк в спецификацию не вошел, не было его в тендере, понимаете?
Да.
И, соответственно, 3 тысячи евро на тот период, больше 100 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей на тот период – это...
Особый крупный размер какой-нибудь, да.
Всё! Ну, столько пришлось сил потратить там вообще, я не знаю. Если бы, короче говоря, еще не попался... экономист нормальный в АБЭПе, ну, в смысле, экономист, это по экономическим преступлениям, который там после определенных бесед начал слушать и потом... Ну, в общем, короче говоря...
Вы его убедили, что вы не хотели красть, а дальше они уже действовали вот в этом алгоритме, получается.
Обстановка сложилась так, что удалось его убедить, будем так говорить, да, и опять же поддержка была. Ага. Я до сих пор удивлен, почему этот самый Кирилл, почему его не закрыли по-настоящему, потому что там нарушения, ну, опять-таки, я дело не читал, да, мои адвокаты дело не читали, но я то, что слушаю вот более-менее объективную информацию, в том числе в вашем эфире, там нарушений для того, чтобы присесть, более чем достаточно.
Да все театральные деятели, творческие люди говорили в голос одно и то же. Да все нарушают, вот в нашем деле нарушают все, несмотря на то, что они связаны с государевыми деньгами, да.
Нарушают все, но у нас на самом деле не суды плохие, не то... У нас самое страшное дело в том, самая страшная проблема заключается в том, что у нас право применения носит избирательный характер.
Да.
А уж почему там его, да, место хлебное, ну что вы, конечно, подковерная борьба, что-то еще, это не важно. Но если бы вот этого и не было проблемы, избирательность права применения, ну, наверное, мы бы жили лучше, хотя не уверен.
Хотя, возможно, просто закрывали бы больше.
Вот. Так я поэтому и замялся.
Да, спасибо. Это правоприменительная практика, равный подход ко всем, но тоже не факт, что мне не выйдет боком гражданам Российской Федерации, об этом тоже стоит помнить. Чёртовы нормы и правила, которые у нас существуют, но и ключевое, что мы все должны помнить, и дело Кирилла Серебренникова — это еще одна дополнительная иллюстрация, это то, что когда вы связываетесь с... государственными деньгами, помните, что за вами рано или поздно могут прийти. Поэтому или держитесь в стороне, или заводите такую бюрократическую машину, которая позволила бы вам доказать, обосновать каждую копейку. Вот и все. А что касается дела Кирилла Серебренникова, продолжаем и дальше за ним внимательно наблюдать. Еще раз подчеркну, дело не закрыто. Прокуратура, судя по всему, будет обжаловать это решение суда, вернуть дело в прокуратуру. Ну, в общем, вот это веселье продолжается. Все, сейчас уже 18:30, новости.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Но сегодня еще премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев общался с народом посредством журналистов. Я так понимаю, выступал, рассказывал. Несколько новостей, связанные с этим, есть. Например, премьер-министр подписал поручение прекращения действия нормативных актов Союза Советских Социалистических Республик и РСФСР в сфере надзора. Это вот та самая регуляторная гильотина, судя по всему, заработала на полную мощь. Об этом он рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24». Документы нужно аннулировать в рамках системы регуляторной гильотины. Я буквально сегодня, перед тем, как встретиться с вами, подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года. Точнее, с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить, что и как делать, сказал господин Медведев. Ну и в начале года он предложил пересмотреть все обязательные требования, это просто как напоминание. А теперь такая история произошла. Ну, то есть подписал с 1 января, они уже должны перестать действовать. Должны заработать какие-то новые. Олег Сустуманов при этом пишет, что Михаил Шумахер пришел в сознание, и ура. Но я так, насколько я помню, об этом Le Parisien сообщила, и причем сообщила со ссылкой на свои источники, то есть информация пока не совсем официальная, и как будто бы новая терапия ему назначена. Хорошо, если так, но правда, мы все давным-давно переживаем за Михаэля, и, честно говоря, мало кто уже верил в то, что какие-то улучшения здесь вообще возможны. Но сегодня Le Parisien сообщила о том, что да, ему стало лучше, он пришел в сознание, но я не видел какого-то официального подтверждения пока. Пока, возможно, пропустил. Возможно, пропустил, но посмотрим, как оно дальше будет. Возможно, скоро Михаил Шумахер возьмет да и даст интервью. Ну, увы и ах, слабо в это верится, но всякое бывает, неважно. Все, отвлечемся от Михаила Шумахера и вернемся обратно к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Еще одна новость, которая касается вот этого диалога, программы «Диалог», где он рассказывал о нашем светлом будущем, это Минэкономразвитие внесло в правительство план по ускорению экономического роста России. Об этом уже Максим Орешкин сообщил в ходе той же самой программы. По словам министра, план подразумевает планомерную работу по целому ряду направлений. Орешкин при этом отметил, что нет универсального средства для экономики, которое позволило бы сразу обеспечить необходимые темпы роста. Ну и в конце августа глава Минэкономразвития сообщал, что его ведомство по поручению президента разработало дополнительные меры, которые позволят повысить потенциал экономического роста России. Я напомню, что это за меры. Первое – улучшение инвестиционного климата. Второе – повышение эффективности функционирования рынка труда. Третье – повышение эффективности госсектора. Четвертое – технологическое развитие России. Пятое – развитие конкуренции в стране. Шестое – финансирование проектов внутри экономики. Седьмое – развитие внешнего сектора через наращивание экспорта товаров и услуг. Восьмое – модернизация системы госуправления. Ну, то есть, сермяжная правда вот этих предложений, которые звучат еще с конца августа, в том, что, ну, действительно, единого какого-то рецепта не существует. Более того, нет какого-то одного решения, которое позволило бы экономику оживить существенно. Поэтому вот те меры, которые предлагает Орешкин, вот они, две меры содержат слово «эффективность», и, по-моему, пять содержат слово «развитие». Ну, то есть это свидетельство того, что вот где-то еще можно провести какую-то очередную оптимизацию, где-то подсократить что-то, и вот то, что подсократили, направить на развитие. Это вот единственное, что читается в предложениях со стороны Минэкономразвития. Выглядит, откровенно говоря, не очень убедительно, но я и не и экономист. Экономисты были бы на моем месте еще жестче и рассказывали бы какими-то страшными словами, а за счет чего вы собираете вообще разгонять экономику, если у вас
падает покупательская способность, если у вас не растут реальные доходы населения, как вы будете разгонять экономику, когда вы топчетесь на месте? А дальше что? Вот это про развитие, про эффективность рассказывать. Черт я знаю. Несколько комментариев готов принять. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Москва. Да. Здравствуйте. Хочу сказать, что вот я сегодня смотрела всю эту конференцию. Они все были неубедительны. И Медведев в том числе, потому что я понимаю, что все вот это развитие, я помню Горбачев там свои мышления.
Не-не, он был круче, Горбачев был круче в этом смысле. У него были программы, которые имели горизонты, и мы на эти горизонты купились. Но другое дело, что нас обманули.
Мы живем после вранья Горбачева, и сейчас я слышу все это настолько, это грабеж собственных граждан, вот за счет кого они хотят поднимать экономику. Потому что больше нету ничего у них.
Не-не-не, я вот этого не увидел, откровенно говоря, чтобы они предложили еще что-нибудь по ограблению граждан Российской Федерации.
Да, уже достаточно.
Вот, ну, значит, всех. Все, значит, награбили. Всех ограбили теперь эти деньги, которые у нас уже изъяли. Их нужно
они
куда-то пустить.
Украдены, да. Они уже украдены по кармашкам, и они сейчас думают, как бы грабить еще.
Да, вот это опять, вот вернусь к тому, что как грабить еще, я вот этого не увидел. А я увидел только вот эти заклинания улучшения, повышение эффективности, развитие. Что, модернизация, вот вам, пожалуйста, в качестве слова, которое, видимо, в этом синонимическом ряду как-то должно выделяться. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Шоковая терапия номер 2. Что может предложить еще гайдаровская метастаза?
Не-не-не-не-не-не. Вот опять нет шоковой терапии, нет программы... Что, я отключился? И все, митинг. Фу, скучно. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Кажется, что это все улучшение и так далее. Надо в другую сторону смотреть.
Какую?
Надо смотреть в сторону полномасштабное уменьшение количества чиновников, нахлебников и так далее, потому что траты, которые идут на них, они просто колоссальные. А эффективность абсолютно минимальная. Когда у нас, простите, идете в любой МФЦ, сейчас, ну, слава богу, сейчас более-менее...
Вот, смотрите, уже оговариваетесь, что их эффективность-то растет, так.
Это не их эффективность растет, простите. Они сколько человек поубирали и сделали вместо огромной кучи, это, ну, я считаю, да, наверное, тут один из правильных и успешных примеров, когда убрали кучу всяких ненужных и сделали что-то одно нужное. Так если у нас в каждой сфере точно так же поубирают всех нахлебников и вместо них сделают достаточно автоматизированную систему, тогда у нас будет эффективность. А сейчас, он, простите, у нас пенсионный фонд, сколько там сотрудников, какой у него бюджет, почти чуть ли не сопоставим с пенсиями, которые выплачивают.
Сейчас я буду как на митинге, залезаю на броневичок и начинаю вещать. Механическое сокращение чиновничьего аппарата в Российской Федерации никогда не приводило к желаемому результату. Эффективность чиновничьего аппарата прямо пропорционально не растет сокращению чиновничьего аппарата. Более того, ситуация усугубляется, что приводит к росту чиновничьего аппарата. Я понимаю, о чем вы говорите.
Да, вот, а вы сейчас как раз поняли то, о чем я говорю, и замечательно, цитата.
Но это наша беда, поэтому, слушайте, когда это вы говорите словами, по сути, того же Орешкина, который говорит, что нужно повышать эффективность.
Нужно повышать, но они не говорят, за счет чего они хотят это делать, они говорят общими словами.
Вчера Путин Грефу говорил, слушайте, у вас там работы по искусственному интеллекту велись, внедряйте его в государственную, в систему государственного управления.
Так сказать, они предоставили прямую программу, что они хотят внедрять. А то,
наработки, вот сберовские проблемы. Наработки, что-нибудь там они изобрели?
Сберовские, да, то есть это давайте будем внедрять, вот вы там что-то делаете. Реальные программы, я думаю, то есть, которые действительно вот было прописано от и до, нету. Это то же самое, как, простите, маленькая оговорка, вот к предыдущим выборам прошедшим.
Да.
Почему такая маленькая явка? А потому что за одних идти голосовать не хотят, они надоели, а голосовать за оппозицию я не хочу. По одной простой причине, что они ничего не предлагают. У них нету конкретной программы. И это замена шила на мыло. По скриптам я ходил голосовать и свой голос отдал. Но вот примерно то же самое во всех сферах. То есть у нас все говорят, давайте что-то менять, давайте что-то делать. А что делать, неизвестно. Да. Абсолютно неизвестно, только одни теории какие-то, абсолютно неподтвержденные практикой.
Возможно, мы подошли к тому самому месту, где начинается скучное вышивание крестиком, а этого делать никто не хочет. Ну, я в смысле Шварца вспоминаю, дракон Шварца. А дальше что? А дальше скучно вышивание крестиком. Вот оно как должно выглядеть. А мы же хотим здесь сейчас, и нам правительство этого не предлагает. Более того, даже не рисует этого горизонта. Говорит, ну, нужно повышать эффективность. А мы зеваем в этот момент. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Володя, добрый вечер, Фрок.
Да, Алексей, привет.
Я коротко.
Да.
Значит, хотя бы для начала первое. Ребята, восстановите, пожалуйста, зимнее время. Вы добавите световой час.
О, нет! Алексей, мы погибнем, если они опять будут дискутировать вокруг зимнего летнего времени.
Не надо дискутировать. Надо вернуть. И все. И второй момент. Значит, вот про эффективность труда. Эффективность труда растет только при наличии инициативы снизу. Инициатива работника. Инициатива работника не может расти при зарегулированности. Это дикое, безумное совершенно количество законов на каждый чих, оно бьет по рукам любой инициативе.
Но тогда получается, что вот те, вот та регуляторная гильотина, которая заработала из 1 января 2020 года, мы уже должны начать новой жизнью, это то, чего мы ждали. Вот сейчас проснется в нас инициатива. Вы в это верите?
Инициатива не проснется просто так. Она же, понимаете как, для того, чтобы инициатива начала как-то в человеке жить, должны получиться, это же, ну, простая психологическая мотивация. Результат должен позитивный появиться. Результат. Только тогда человек начинает, будет думать, что как бы в этом русле тоже дальше, потому что если получается, то надо продолжать, надо усиливать эффект, развивать успех. Но это же простые вещи поведенческие.
Как бы да, но и как бы нет. Все бы хотели, чтобы это произошло, только как? Это нужно стимулировать инициативу или просто дать ей возможность развернуться в полную силу?
Есть два способа. Ведь, ну, первый способ, ребят, ну, хотя бы не мешайте. Но если вы, так сказать, видите, что человек, вот, ну, там, я не знаю, изобретатель, да, но он какую-то рацуху, вот как в советское время было, да, он рацуху какую-то придумал, так сказать, внедрить на производство, да, ну, дайте вы ему это сделать. Ну, что ж вы его, так сказать...
Было время, давали, вспомните фильтры Петрика. Классное же было время, правда? Поддержали, сверху поддержали.
Понимаете, какая вещь? Без этого все равно нельзя, потому что если вспоминать, так сказать, основы вообще жизнедеятельности и физики, да, то электрический ток возникает только там и тогда, где и когда есть разность потенциалов, а это значит разные версии, разные идеи, полярные мнения и все вот такое.
Есть,
если тупо дубиной закона все долбить, то разных потенциалов не будет, и все. И будут здесь сидеть, так сказать, ручки за партой сложить, и все.
Да, спасибо. Когда возникает разность потенциалов, мы тут же начинаем говорить, что государственные средства расходуются неэффективно, на всякую лабудень. А мы бы хотели, чтобы они расходовались исключительно на правильные вещи. И тут включается первое наше требование. А давайте мы будем проверять, что там государство начинает финансировать, не вкладывает ли оно деньги в какие-нибудь пустые проекты. Ну, например. И вот тут появляется раз, первая преграда, а потом следующая, а потом следующая, а потом следующая. Ну, то есть мы зачастую сами себе противоречим, когда чего-то добиваемся. Кстати, вот, Фрок, вам досталось за вашу инициативу про зимнее-летнее время. Ну, вот 21-й написал, может, еще пару улиц переименовать, например. Или вот еще тут Фрегл писал, опять время виновато, милицию давайте вернем, и все, и заживем счастливо. Ну и традиционные, конечно, комментарии есть из серии. Вот Артем пишет, пока наш Центробанк подчиняется Международному валютному фонду, говорить вообще о развитии не стоит. Теперь, конечно, виноват Международный валютный фонд. Ну и первое, это уже Артем конкретику пишет, тотальная автоматизация и сокращение чиновников. Второе, использовать транзитные возможности ЖД и АД, Пекин-Калининград, обнулить ввозные пошлины и бесплатная энергия для инвесторов. Это предложение от Артема. Осталось только Пекин убедить, осталось только с ними договориться, судя по всему, еще с европейскими партнерами договориться, чтобы они были готовы принимать вот эти все товары по этому транзитному пути. Да черт его знает, тут давно же тоже вокруг этого разговора ведутся, но как-то мы то строим вот эти все высокоскоростные железнодорожные магистрали, то прекращаем их строить, то, когда калькулятор включается, то опять нет однозначного. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, согласен, с Фрогом время нужно возвращать, потому что
Опять время? Да что ж такое-то?
Элементарная экономия даже, да. И второй момент. Конечно, нужно оздоровлять по теме предыдущей, да, связанной с Серебренником. Во-первых, правоохранительная система, судебная система. Когда здесь, когда постоянно вся эта шушера прессует любой появившийся зародыш, который хоть насколько-то потенциально будет приносить прибыль, здесь ничего нельзя будет сделать. И также банковская система, которая заточена только на спекулирование, а не именно тем, что заложено в банках, да, что они должны делать. Они должны, как кровеносная система, снабжать экономику, производство, все.
У любого предприятия задача одна – сделать так, чтобы ты приносил деньги. Как ты будешь приносить деньги, это уже второй вопрос.
Это все. Понятно все, да. Но не такими же варварскими ставками, методами вот этой бюрократизации, когда государственные банки, я понимаю, если это были целиком и частные банки, они у нас государственные, тот же Сбербанк или ВТБ, или внешэкономбанки, которые покупают магниты и прочие вот эти предприятия розничной торговли. Для чего и тогда банк нужен? Это просто получается государственная кормушка, которую они используют для того, чтобы купить прибыльный бизнес или отжать даже, да, как в случае с магнитом.
Не-не, дайте конкретику. Чего? Смотрите, мы чего вот сейчас хотим? Чтобы банковский сектор у нас финансировал что?
Реальную экономику, реальный сектор экономики и плюс предпринимателей, которые идут туда для того, чтобы со своими идеями даже.
Там разные, там спекулянты эти предприниматели лезут, там мошенники лезут.
Но у да. вас у банка есть служба безопасности, которая должна работать, а не просто собирать деньги или крышевать обналичивание тех же денежных средств, которые идут через банки.
Они еще должны убедиться в эффективности этого бизнеса, который строит тот или иной предприниматель, да.
То есть замкнутый круг тогда получается. Ну тогда хотя бы справедливости в этой стране можно с этого начать.
Хоть чего-нибудь. Нам бы экономика же. В сентябре 2018 года, пишет Фрегл, Еврокомиссия предложила странам ЕС навсегда отказаться от перевода часов, начиная с апреля 2019 года. Европарламент поддержал законопроект об отмене этой процедуры с 2021 года, пишет Фрегл, намекая на то, что вот эта дискуссия о времени, она как бесконечная, правда, она вечно зеленая. Нам прекращают перевод стрелок, давайте вернем его. Как только возвращают перевод стрелок, давайте откажемся от него. Ну, класс же, класс. Ну и слушатели, говорящие о времени, говорят ни о чем. Интересная закономерность. Это Чели пишет. Это его трактовка, это не моя. О развитии чего может идти речь, если мы практически ничего не производим и занимаемся обычной перепродажей товаров, услуг и сырья со смайликами, пишет 709-й. И вы не правы, 709-й, потому что Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV-300 «Мустай-Карим». Об этом сообщила пресс-служба морского инженерного бюро. Лайнер вместимостью 329 пассажиров построен в интересах компании «Водоход» с твердым знаком в соответствии с контрактом, заключенным в 2017 году. Передача судна заказчику состоится в первом квартале 2020 года. Это судно стало первым судном высокого класса, созданным в России за последние 60 лет. Товарищи, вот сейчас должны быть аплодисменты. 7373948, еще один звонок, слушаем вас мимо. Секунду, тогда выслушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Хайдар, я родом из Нижегородской области. Вот смотрите,
да.
Колхоза у нас нет, ничего нет.
Колхозы — это пережиток прошлого. У нас нынче
какой?
Вот фермерские давайте... хозяйства, потом еще
даже
у нас...
Даже фермерских хозяйств нет, ничего. Работа, люди гибнут, просто нет работы. Вот некоторые частники держат
так,
овец.
Дайте конкретно. Что мне овцы? Что мне овцы? Я хочу, например, вложить деньги в Нижегородскую область. Вот туда, куда вы хотели бы, чтобы туда пришли инвестиции. Что я там могу построить, чтобы это мне приносило деньги?
Вот родники, допустим, чистая вода, воду, река Пьяна, рыб совхоза можно сделать, рыбу, леса кругом, лес.
Это все красиво. То, что вы представляете, это все красиво. Но что это мне... Как я на этом заработаю?
Заработать ты всегда заработаешь, если умом, если толковый, если вложил...
Какие вы хитрые. Вы говорите, вкладывайте деньги в Нижегородскую область. Я готов вложить. Что я там делать-то буду, кроме как любоваться рекой, чего там, овцами и красотой окружающего мира?
Даже вот, может, у населения картошка, яблоки, ягоды, шерсть.
Это ж мне придется с Израилем конкурировать, а они в этом смысле нас переплюнут, картошку там.
Ну, это зато наш картошка хороший, яблоки хорошие. Сейчас уродилось яблоко, некуда девать. Поле закапываем.
Жуть. Да, вот вместо того, чтобы продать яблоки, приходится их закапывать, а вы говорите об эффективности. Что значит, что у нас ничего не производится? У нас не делают разве что электронику, а так почти все, что мы едим и чем пользуемся в повседневной жизни, производится в Российской Федерации, пишет Михаил. Должны появиться судьи, которых будут напрямую выбирать и снимать граждане, пишет Василий Орлов. И в этом это сразу мгновенно оживит экономику, уверен Василий. Ну вот, вот с чего? Вот мы задаем вопрос Орешкину. Орешкин, ну что ты сделаешь для российской экономики, для ее оживления? Он говорит, сейчас мы сделаем судей выборных, и все, и заживем счастливо. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Хотел немножечко поправить.
Давайте.
У нас делают электронику, полно делают электроники.
Ну, имеется в виду элементная база, вот где мы прихрамываем.
Нет, ну, элементную базу тоже выпускают.
Не в том объеме, в котором хотелось бы.
Ну, возможно, да.
Да.
А так все нормально.
Так как нам оживлять экономику? Такое ощущение, что наши ресурсы исчерпаны. Вот нам расти уже не за счет чего.
Полно за счет чего.
За чего?
Ну, как минимум, хотя бы вот из моей сферы, из электроники. За нашими идеями приезжают, наши идеи копируют, так что...
А это такая планомерная, очень поступательная, получается, медленная работа.
Очень медленно. Да очень. Ничего быстро не делается. Быстро только кошки как это говорится. А да, очень планомерно, аккуратненько, спокойно, не дергаясь, производим, делаем и растем.
Слушайте, а получается, что мы вот подошли уже к той черте, когда скачкообразное развитие у нас в принципе невозможно. Вот это наступает период вышивания крестиком, вот этой вот нудной, планомерной работы, и чудес ждать уже не приходится, так выходит?
Ну, я так думаю, что до изобретения там двигателя внутреннего сгорания тоже все думали, что, наверное, мы как-то вот так вот пришли в ту стадию, когда мы долго и упорно будем ездить на лошадях и потихонечку как бы, ну, выводить новые породы лошадей, которые будут ездить быстрее. Потом вдруг кто-то придумал двигатель внутреннего сгорания и научился его применять.
Не-не, мы про Россию, но мы вот здесь-то приходим.
Я к тому, что, конечно, никто вам на этот вопрос не ответит. Вот здесь сейчас никто не знает, где там у нас родился какой-то Ньютон, и кому упадет яблоко на голову, чтобы он придумал новый закон всемирного тяготения. Вот здесь сейчас, пока мы с вами общаемся, в той реальности, которая есть вот... ну.
И вот здесь очевидного впрыска топлива не видно, да?
Нет. Так его, он будет. Не надо революций, не надо бунтов, не надо митингов, не знаю, просто...
Митинговать тоже иногда полезно, чтобы не...
согласен. Иногда можно. Так, обратить внимание, не более того. Аккуратненько работаем, спокойно развиваемся. Люди приходят домой, начинают что-то там выдумывать, творить. А может быть, даже и на работе это делают, у кого как получается. А кто-то иной раз возьмет и изобретет какую-то интересная вещь.
Это за работу, товарищ. Примерно так.
За работу, товарищ.
Да, спасибо. Спасибо. Но Сергей Васильевич пишет, как мы поднимем экономику, а в частности производство, если в учебных заведениях перестанут обучать профессии автомеханика и токаря. Об этом говорится в проекте приказа министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, с 2021 года следует прекратить обучение по 23 специальностям и 9 профессиям в списке: автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь-фрезеровщик, универсал, токарь, универсал и другие. Это вот Сергей Васильевич вопрошает, он с этим внутренне не согласен. Одновременно с этим Минобр намекает на то, что эти процессы все автоматизируются, поэтому, возможно, не имеет смысла. В общем, опять мы возвращаемся к дискуссии о роботах против человеков. Возможно, мы действительно подошли к той черте, когда начинается нудное вышивание крестиком, ждем от правительства чуда, чудо не происходит. Ну, а слушатель, который последний звонил, призывает, ну, как-то за работу, товарищи. Ну, вот, пожалуй, что добавить-то и ничего. Ну, все, да, о движении, если коротко совсем расскажу. По оценке ЦОДД сейчас 7 баллов на московских дорогах. Ну, и главной проблемой сейчас в центре Москвы то, что внутри Садового кольца, там серьезные затруднения. Ну, и на трешке, смотрю, она втыкается в Ленинградский, ну, в общем, в районе Ленинградского проспекта. Вот там на трешке серьезные проблемы, такие пробки цвета бордо. Сейчас уже 19 часов, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну, правительство поручило еще Минюсту и МВД проработать вопрос об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения, если в машине есть ребенок. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабинета министров. Это раз. Ну и второе. Мэрии Москвы необходимо до 1 октября текущего года представить в правительство предложение по повышению безопасности дорожного движения в жилых зонах и дворовых территориях. Это два. Ну, то есть, что-то грядет в том числе и в столице, как сделать, например, в Москве проезд по дворовым территориям безопасным, и что для этого должна мэрия изобрести, или альтернативный вариант, мэрия уже что-то изобрела, а правительство задним числом поручает это все реализовать, поэтому я не знаю, чего ждать здесь. Но я бы начал не с этого, а с все-таки предложения ужесточить наказание для тех автомобилистов, кто нарушил правила дорожного движения с ребенком в автомобиле. Еще раз, правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос об ужесточении наказания за нарушение ПДД, если в машине есть ребенок. Я вот здесь бы начал с голосования, и коротко, возражения есть или возражений нет? Возражений нет, 134-21-35, очень справедливое, кстати, предложение, например, это 134-21-35, потому что альтернатива, которую, ну, тоже предлагали, это, например, снизить скорость для автомобилей, в которых перевозят детей на 20 км в час, а сейчас предлагают ужесточить наказание для тех, кто перевозит ребенка и нарушает правила дорожного движения. Справедливо. 134-21-35. Нет, несправедливо. Это 134-21-36. Несправедливо. 134-21-36. Ну и дальше уже начинается дискуссия. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Вы знаете, ну, я хочу сказать вот такую простую вещь, вот тенденцию. Я как бы, ну, в общем, не так давно на своей машине подтаксовывал, причем эта машина такая, ну, комфорт-класса, бизнес, да, в общем, Мерседес Ешка. Ну, вот люди садятся без кресла с ребенком и как бы вот, ну, то есть им, ну, плевать вообще на своего ребенка, мне так кажется.
А формально что... нарушитель вы?
Да, это понятно, но я просто к тому говорю, что, то есть, настолько безответственно, это вот не то, что единичный случай, это через одного люди, вот, маленькие, некоторые говорят, да что там, это самое, он там, ну, поспит, он у меня на руках посидит,
да.
Он там полежит, то есть, это вообще грудные дети, они хотят доехать, то есть, и не понимают, что если вдруг любое ДТП, то ребенок просто вылетит, ну, в окно, и как бы, ну, понятно, с понятным... Значит, с понятными концовками.
Вы говорите так возмущенно, довольно, поэтому я сразу уточню у вас. Вы бы это предложение поддержали или нет?
Я бы, вы знаете, поддержал ответственность родителей. Не только водителя, понимаете, но вот если они ездят на общественном транспорте, то родители тоже, потому что они, ну, я не знаю, вот вы посмотрите, они в автобусах там, ну, с маленькими детьми там садятся, то есть они без колясок, держат их на руках. То есть, ну, есть какие-то должны быть общие правила, как перевозить детей, понимаете? И вот то, что говорят, что машина должна ехать медленнее, я согласен, должна ехать медленнее машина. Но тогда нужно сделать, чтобы, ну, это было массово, понимаете, ну, нещадно штрафовать, понимаете?
А нещадно не получится, потому что это, да.
Понимаете, в чем дело? Люди так говорят, они когда садятся в машину, говорят, да что тут, у нас гаишники останавливали, мы 500 рублей отдали и дальше поехали. Сейчас... Мы, если что, отдадим 500 рублей. Вот так они говорят, понимаете?
Да. Сейчас я просто боюсь, что начнутся ностальгические воспоминания о том, что, ну вот, во времена Союза Советских Социалистических Республик набивались все толпой в копейку и ничего, ехали в деревню нормально, все живы, здоровы, например. Ну, вот такое что-то может начаться. Сейчас к этому предлагают жестче относиться. Если вы перевозите ребенка и нарушаете правила дорожного движения, то предлагают вам ужесточить наказание. Вы должны отвечать строже, чем рядовые автомобилисты, которые детей в этот момент не перевозят. Справедливое предложение. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Не приведет ли данная мера к увеличению суммы взятки, спрашивает Раста Бариаста. Да, приведет, непременно приведет. Но вот эта взятка может рассматриваться и тоже как ужесточение наказания. Вот, пожалуйста. Поэтому одно другому не противоречит. А как быть с теми, кто сам детей не перевозит, но совершает нарушение в отношении машины, в которой едет ребенок? Дубликатор спрашивает. Ну вот поэтому правительство и поручило Минюсту и МВД проработать вопрос об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения, если в машине есть ребенок. То есть здесь могут быть абсолютно разные предложения. Они могут касаться разных ситуаций. Я просто, вот как-то, информация к размышлению, а дальше вы размышляете и звоните. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, не должно быть никаких исключений. Потом, что значит, так сказать, должны быть строже? Какие нарушения? Если это правила остановки или стоянки, так те, кто переводит детей, перевозят, они чаще могут нарушать это.
Борис Семенович, есть нарушение правил остановки и стоянки, есть нарушение правил остановки и стоянки. Если вы просто не оплатили парковку, это одно нарушение, а если вы остановились где-нибудь на Московской кольцевой автодороге для того, чтобы ребенок пописал, это другое нарушение, которое уже чревато смертельным исходом.
Ну, не обязательно на Московской кольцевой, есть много мест, где действуют различные нарушения. Ну, потом, зачем это вот... Чем больше исключений, тем больше будет нарушений. Это правило железно действует. Не должно быть вообще никаких нарушений правил. Вот к чему надо стремиться.
Они должны ли отвечать строже те, кто перевозит детей?
Да не нужно никаких исключений.
Не нужно. Принимается. Это был Борис Семенович. Его логика. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Мне кажется, это шизофрения какая-то.
Почему? Почему?
Ну, потому что, как бы, что у нас, как бы, из чего мы исходим? Из того, что у нас большое количество детей страдает на дорогах. Да, надо разбираться из-за чего. Скорее всего, не из-за того, что они... как бы едут в машине, да, в какой-то, а их, наверное, сбивают, потому что там темные пешеходные переходы или там, ну, из-за инфраструктуры.
Я вам так скажу, и из-за инфраструктуры, и поэтому вот оно, поручение мэрии Москвы до 1 октября текущего года представить предложение по повышению безопасности дорожного движения в жилых зонах и дворовых территориях. Пожалуйста.
Это не вы говорили, позавчера у нас была передача тоже, что в Москве там вообще по сравнению...
Да, я. Да, это правда. Это правда, кстати. Да. Но
ну,
предложение.
Поэтому, да. Вот смотрите, в Москве светло, да, и хорошо, и как бы тут все нормально. А вопрос-то стоят там про какие-то загородные трассы, да, неосвещенные, темные.
Вы, смотрите, вы не понимаете логику чиновничьего аппарата. Им говорят, слушайте, я поясню, как это работает. Им говорят, слушайте, нужно показатели улучшить. Задача дана в среднем по России улучшить показатели по смертности на дорогах там на 18%. Как хотите, так и делайте. Все.
Ну, вот они как-то и там из носа чего-то достают.
Вот, давайте они так придумывают. Попробуем, давайте да, это. да, именно так.
Ну, это же ерунда там. Ну, я понимаю, что как бы инфраструктура – это самое дорогое. То есть делать освещенную дорогу гораздо дороже, чем собирать штрафы там, да, повышенные
да, тех, кто неправильно да. детей переводит. Именно, все правильно. Поэтому мы и спрашиваем, вот сейчас как, предложение годится или нет. В принципе, оно тоже теоретически может быть направлено на то, что люди, перевозящие детей, будут аккуратнее, и поэтому детей на дорогах будет гибнуть меньше, и страдать будет меньше, например.
Но мне кажется, это типа профанация, потому что, ну, там, условно говоря, пристегнутый, да, ребенок или не пристегнутый, там, 500 рублей сейчас, или там сколько, 1500, да, или там 2000, да, ну, какая вот разница, то есть нормальный человек и так его пристегнет, а там повышение, ну, в 6 раз, да, или там в 10 раз повысить, мне кажется, это ерунда все. И как бы надо не с этого начинать, в общем, если мы хотим бороться за безопасность на дорогах.
Есть, спасибо, принимается. Улучшить показатели по смертности, 632-й цитирует. Это я просто вот сознательно употребляю чиновничий язык, а он такой, он суров, вот как возраст дожития, вот, да? Вот примерно то же самое, показатели там, по смертности. Не, они, правда, языком цифр разговаривают очень часто, и это выглядит там, может быть, цинично, но это все как будто бы ради вас делается. Вы же сетуете на то, что у нас каждый год на дорогах гибнет один небольшой город. Было 30 тысяч, напомню. Сейчас эту цифру сбили до 18 тысяч в год. Это сколько погибает на российских дорогах. Сейчас там задача ставится этот показатель снизить еще больше. Как этого добиться? Ну, давайте дороги строить. Ну да, там какие-то строят, улучшают дорожную сеть. Криво, косо, но как-то там что-то с этим делается. Давайте еще ужесточать наказание. Для кого? Для пьяных. Это же все поддержат. Да, для пьяных поддержат все. Ведем уголовное преследование, еще что-нибудь придумаем. Дальше. А кого там еще у нас можно ужесточить? Вот тех, кто детей перевозит. Ну, давайте для них тоже что-нибудь изобретем, потому что, ну, вот смотрите, по смертности детей на дорогах у нас не очень хорошие показатели. Давайте вот здесь подумаем, как это вот улучшить. Да? Ну, ужесточить наказание для тех, кто детей перевозит. Логичная же мера. Ну, правда, она выглядит абсолютно логичной. Приведет ли она к улучшению вот этих дурацких показателей, если хотите? Ну, не знаю. Вопрос к вам. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы сказать, что, мне кажется, это не правильная мера, потому что и так семьи, которые рожают детей, я думаю, не все такие прям обеспеченные. И еще их наказывать рублем. Плюс, вы правильно вспомнили нашу молодость, мою молодость, когда мы забивались в копейку в отцовскую и проезжали пост ГАИ, нагибаясь просто вперед и пряча голову, как будто нас здесь в
машине нет. Прятались в ногах еще вот там.
Совершенно верно. Это были металлические короба. Просто это были не машины, а металлические короба.
Отец за рулем в это время честь отдавал с тем, чтобы его на всякий случай не остановили.
Совершенно верно. Без подушек, каких-то аэрбэгов, без ничего. Сейчас самая простая там Солярис, Киа или еще какая-то автомобиль, даже до 1 000 000 рублей, он в разы безопаснее тех автомобилей, которые вообще ездили там 20 лет назад по всем нашим российским дорогам. Поэтому вот эта вот дикая опека детей со стороны там чиновников государства, ну уж совсем, ну нет, так не делается. Нужно быть с головой, нужно ехать в хорошем автомобиле. Конечно, 90% это обязательно детские кресла, но бывают случаи, я сам молодой отец, нет кресел, нет, мы не можем выехать ни из ресторана на такси, ни дождаться какой-то машины. Нет кресел вокруг, как нам добраться? Идти пешком, чтобы нас ночью сбили? Нет, мы садимся аккуратно, держим втроем ребенка и едем в свои там...
Нарушаете в этот момент, рискуете. Ну,
Рискуем, но мы едем не по М4 120-130, а мы едем в городе с
60,
да, даже меньше. Да, мы просто просим водителя, будьте осторожны, потому что вот мы не смогли найти машину с креслом, но вот такая вот бывает ситуация. Я думаю, что все семьи с этим сталкиваются. А так, в целом, это бред. Надо просто ездить. Я ни разу не видел, не знаю, как вы, я сам автолюбитель, чтобы мамаши, ну, извиняюсь, там, мамочки, да, молодые, у меня у самого жена за рулем ездит, чтобы они гонялись с детьми. Да, ну, их сразу видно, когда они сидят, они испуганы, они, у них ребенок обкакался, отписался, они едут туда, опаздывают, едут туда и едут максимально осторожно. Гоняют ребята на...
Еще и пилят, не гони, не гони, не гони.
Ну, конечно.
Куда ты разогнался?
Да. не тех надо, не тех наказывать. Наказывать надо тех, у кого номера поднимаются при скорости 200 по М4, когда камера появляется. Ну, я думаю, что сами представляете.
Есть, да. Спасибо, спасибо за ваш комментарий. У них задача больше собрать штрафов, пишет Алексей Давыдов. Нет, не совсем. Их главная задача улучшить показатели. Это свидетельство их эффективности, это их KPI. Если показатели не меняются, не улучшаются, значит, они плохо работают. Логика вот ровно такая. Если семейство с детьми едет на дачу с дачи по обочине и их оштрафуют не на 2, а на 4 или лучше на 6 тысяч, то это хорошо, это пишет Сергей. Ох, обочечники, да. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, вообще как бы крайне нелогично, если честно, потому что если пьяный папаша едет 200 по встречной, да, то здесь уже надо вот врубать, я не знаю, как это, ювенальная юстиция называется, или просто лишать родительских прав человека, или вообще, ну, с ребенком, да, имеется в виду,
да,
за рулем. Вот, то есть здесь уже, ну, есть те законы, которые сегодня действуют, которые перекрывают вот эти вот, ну, нелогичные действия родителей, так скажем, да, вот, и нет никакого смысла, мне кажется, здесь ужесточать уже в этой связи, то есть, ну, ребенок, не ребенок, есть правила дорожного движения, в принципе, в которых прописаны все, ну, уже все случаи жизни, мне кажется, потому что вот если, ну, человек подвергается осознанно ребенка, да, жизни ребенка, ну, такими действиями своими, то...
Мне, да, кажется, а что, просто... почему нелогично, например? Ну, как бы это способ лишний раз призвать задуматься содрать тех, деньги, кто детей перевозит.
Содрать деньги просто, мне кажется.
Скорее, ну, собрать деньги, да, тоже, смотрите, живого пока... гаишника сейчас не найдешь. Для того, чтобы он вас остановил и проверил, есть у вас ребенок или нет. Автоматически зафиксировать наличие ребенка в автомобиле практически не представляется возможным. И, соответственно, оштрафовать вас в двойном размере, если вы, например,
превысили... Ну, а тогда зачем этот закон принимать, что практически проконтролировать невозможно?
Не знаю.
Смысл тогда в чем?
Не знаю.
Опять же, нелогично.
Это логично с точки зрения чиновничьей логики.
Ну, а как, ну, то есть, а чем это увеличит их показатели в таком случае?
Не знаю. Но они, по крайней мере, читаются о том, что проделана работа.
Ну, это можно так, да. Ну, можем что-нибудь, тогда было бы эффективнее что-нибудь другое придумать, чтобы более обезопасить наших детей и так далее.
Спасибо, да. Нет, каждый на своем месте должен, если не активно что-то делать, то, по крайней мере, имитировать бурную деятельность. Поэтому, да, Минюст и МВД, им поручено проработать вопрос об ужесточении наказания. Ну, то есть, они должны выйти с какими-то выводами относительно того, насколько, например, это может быть эффективно, насколько это необходимо. И я напомню, еще раз просто вернусь к этой мысли, что да, уже были предложения аналогичные, они касались, в частности, снижение скорости для тех, кто перевозит детей на 20 км в час. Такое предложение уже поступало, мы его вкратце касались. Но тоже не поняли до конца, как это все будет контролироваться, кто будет этим заниматься. Да? И вот здесь вот похожее предложение. Давайте ужесточим наказание для тех, кто нарушает правила дорожного движения, перевозя детей. А, например, если кто-то перевозит детей в нетрезвом состоянии, то это как ужесточать? Пожизненно сразу сажать водителя? Ну, я не знаю. Я остановлю голосование. 45% говорят, что, в принципе, это здравая идея. Вот это здравое предложение ужесточить наказание для тех, кто нарушает ПДД, перевозя детей. 55% с этим категорически не согласны. Вот так разделились голоса аудитории. То есть нет прям очевидного лидера в этом голосовании. 45% на 55%. Ну и еще несколько комментариев. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Андрей, это Федор. Ну, вот вы зря говорите, Владимир, что полицейских днем с огнем не найдешь, они есть. И вот они именно занимаются сбором денег, потому что они стоят утром в понедельник в месте, где выехать нельзя, кроме как в этом месте, и останавливают крупные внедорожники, в которых едут папы, отвозящие некоторые, из которых отвозят детей на этот самый, в школу, в детский сад там. И разговор такой, что-то от вас пахнет, почему ребенок не пристегнут, там, тра-ля-ля, если он пристегнут даже, отстегнулся, например, сейчас только что и так далее. Поэтому я считаю, что это только повысит собираемость, как сказать-то...
Штрафов.
Ну, понятно. Да, ну, не да, штрафов, да. Не штрафов.
Ну, это можно тоже отнести к штрафам, но только они идут не в бюджет, ну, да, а в карман.
Да. Да.
Есть, да, спасибо. Это был Андрей, он же отец Федор Хриковчень, даже заинтересовался, как правильно обращаться. Не знаю, надо будет в следующий раз уточнить. 7373948, еще один звонок, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, вот у меня трое детей, но младших, вот, школьников двое. Так. Я считаю, что каждый день вожу их в школу, мама их забирает, и вот яркий случай тоже недавно произошел, дети ходят на теннис после школы на занятия. Угу. Возим жестко пристегнутые сзади. Все, это соблюдаем, аккуратно ведем. Так вот, значит, жена заворачивает, подъехала к этой школе, теннисной, заворачивает ворота, заезжает на территорию и пытается встать на внутреннюю стоянку. И что вы думаете, дети, естественно, уже сумки взяли, отстегнулись, и внутри территории стоит гаишник, который останавливает жену, она открывает окно и говорит: скажите, у вас дети не пристегнуты. Она говорит:
да, да ладно.
Я серьезно, я вам, у меня вот есть даже копия штраф, 2 раза по 1000, несмотря это на территории детского, поэтому все это палочная система, им надо отчитаться, никакой заботы я в этом абсолютно не вижу.
Не-не-не, это такая, значит, наверху, на самом верху, вот у нас дети гибнут, это плохо, давайте с этим что-то делать. Вниз спускается это предложение, что мы с этим можем сделать? Ну, давайте ужесточим наказание, прекрасно. Еще ниже спускается, так, как у нас там с обеспечением безопасности детей, отчитайтесь, как отчитаться, палками?
Как вы не поймете, да, вы правы абсолютно, потому что... Если человек, я вот как родитель и жена, я забочусь о своих детях в 1000 раз больше, чем они заботятся о государстве. Если я их везу, настолько аккуратно, настолько комфортно, настолько безопасно, что мне не нужно дополнительные стимулы, чтобы их беречь еще больше. Понимаете? А палочки поставить, да, мы отчитались. Вот. А, кстати, вот продолжение этой истории, когда жена задала, ну так уже, она не стала спорить, я учу ее не спорить, потому что может спылить там что-то сказать. Она говорит: ну тебе вот извините, там какой-то там Хабибулин там майор. Он говорит: извините, ну вот вы-то сами понимаете, что мы не... Он говорит: извините, проходит рейд, что-то безопасность именно детям. Вот рейд прошел, собрали около этого теннисного клуба, значит, там 50 штрафов там или сколько у другого, и положили в отчет. Все, все молодцы.
Безопасность обеспечена, контролировали жестко. Вот.
Это в Москве. Для вашей справки, да.
Класс. Мне нравятся такие истории, правда. Ну а как, им тоже же нужно отчитываться о собственной эффективности. А где тут вот, найдешь родителей, которые детей не пристегивают? Все же сознательные стали, кресел себе напокупали, это ж ужас. Но правда, ну, надо как-то войти в положение. Вот приходится ловить возле спортивных школ. Ну а что? Ох, бывает, подвозишь без кресла, что родители... Что делать? Родители с ребенком ждут на улице, говорят, машина с креслом будет через час, что им делать? Ребенок плачет, пишет 737-й, судя по всему, таксист. А, что еще? Это не их обязанность контролировать исполнение, сейчас не помню, о чем это. Ну и на улице Кетчерская, пишет 168-й, для тех, кому нужны живые гаишники, на мосту улица Кетчерская торчат, как приклеенные, вижу, каждый день почти. Поэтому, если у вас возникло желание пообщаться с живым сотрудником ГИБДД, вот, пожалуйста, улица Кетчерская, 168-й утверждает, что они там постоянно. Но да, уже другую тему, да, не успею заявить, и еще пару комментариев успею точно. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
По данной теме немножечко как оппонентом хочу предыдущему
звонившему.
В целом, в общем, прав, да, подача хорошая, но вот один нюанс. Дети подъезжали, дети отстегнулись, дети уже ждут, когда мама проедет последние 10, 20, 100 метров и так далее, и так далее. Самое опасное на территории спортшколы. Мама уже обращает внимание на детей, те же самые дети, которые идут по улице, выскочили на самокате и так далее, и так далее, бегут на секцию, опаздывать, переодеваются. Да, на маленькой скорости происходит экстренное торможение. Хорошо, ребенка на улице не сбили, не задели. Но дети в салоне, мы не знаем, там автомобиль, седан, джип, да, если это большой семейный минивэн, там можно ребенку...
Но есть ощущение, что мы придираемся уже, ну, откровенно говоря.
Не знаю, мое мнение все-таки такое.
Что это неправо, нужно до последнего, как в самолете. Да, пока не остановился, правильно. Сидеть пристегнутым.
Хорошо, у нас формальный подход, правил дорожного движения. С начала движения до окончания движения.
Да.
Тем более месте концентрации детей. Вот реально, тем более.
Формально прав, фактически издевательство. Ну, вот так, мне кажется. Но спасибо, да, за то, что оппонировали, это было честно, это было искренне. А меня остановили, как и Митьку, хотели на свидетельство не вести. Я просто 5 минут поговорил с инспектором, решил никуда меня не возить и времени тратить. Это Виктор Корга. Ну и ехали на каршеринге, ребенок без кресла, гайцам было пофиг. Интересовались только аккаунтом. Это пишет Денис. Ну, такие истории тоже случаются. Ну да, последний комментарий уже резюмирующий. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Сергеевич.
Здравия желания, Сергей
Алексеевич. А ребенок это до которого возраста?
Ну, как, ну, до 35, Сергей, до 25.
Ну, нет, ну вот 5 лет, например. А если 5 лет и 1 месяц, то он уже, значит, не будет дополнительного наказания. Получается так. Логики никакой нету.
Допейте,
а если водитель везет пожилого человека в поликлинику, или героя России, или дважды героя России, гонит в госпиталь, он, значит, не будет тоже ничего этого самого. Он по обычным правилам. А ребенок 5 лет, 2 месяца или 3 месяца, он уже все, уже не ребенок.
Короче, не принимает. Сергей Алексеевич, вы с высоты вашего опыта посмотрели на это безобразие и решили не принимать.
Никакой логики нет.
Никакой.
Это все. Чиновник выдумал, и все.
Это клятые чиновники во всем виноваты. Все, да, сейчас уже 19 часов 30 минут. Мы расстанемся на время информационного блока и рекламы, а после этого вернемся и продолжим обсуждение других новостей.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19 часов 35 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Сейчас, ну, такая новость, как будто бы малозначимая и, в общем, назревшая, ну и так далее. Это просто вот если представить нечто подобное, чтобы было там, наверное, лет 10 назад. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать дроны. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента. Согласно документу, сотрудники правоохранительных и силовых ведомств имеют право пресекать полет беспилотников в местах массового скопления людей. Цель законопроекта – дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения, объяснил ранее один из авторов законопроекта, глава комитета по безопасности Василий Пискарев. В свою очередь, соавтор и депутат Александр Хинштейн отметил, что если из-за сбитого аппарата пострадает гражданин, государство возместит расходы за лечение. При этом к собственнику дрона-нарушителя могут предъявить встречный иск, уточнил он. А чем сбивать, Геннадий Демьянов интересует? Стабельными рогатками? Да нет, уже вот эти вот хитрые гаджеты показывали, и которые использовали на массовых мероприятиях, с помощью которых перехватывали чего-то дроны. Ну, то есть уже средства ПВО у сотрудников соответствующих ведомств как будто бы имеются. А сейчас это просто, видимо, уже решили узаконить, и поэтому вышли с этим законопроектом, и он уже принят в первом чтении. Зацепился за него только потому, что это выглядит, с одной стороны, естественно, а с другой стороны, ну, как будто мы вот так по щелчку пальца раз и оказались где-то уже в иной реальности, в ином времени, а еще совсем недавно эти дроны воспринимались как чудо, и мечта любого мужика была купить радиоуправляемый вертолет, потому что это верх технического искусства. А сейчас какой радиоуправляемый вертолет? Господи, вы о чем? Дрон? Сколько? Гексокоптер? Или квадрокоптер? Или октокоптер? Вот и все. А сейчас с ними уже начинают бороться. Ну, пару комментариев приму. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир. Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, видел вблизи этих штук, эти штуки сам пытался...
Гаджеты, с помощью которых сбивают этих дронов?
Нет, сами дроны.
А, господи.
Да, на самом деле, да, там на спортивном было соревнование, где вот это все летает. И, честно говоря, такие штуки-то достаточно, на мой вкус, опасные, потому что если такая прилетит куда-то даже, но они там летают на малой высоте, там эти спортивные соревнования, просто мало не покажется. А уж если какие-то снимать вообще запрещенные вещи, да, там...
Нет, там же есть дуры, которые могут на борт несколько килограммов брать, а уж...
Да, и кстати, бомбардировку никто не отменял тоже, да, это, я думаю, очень просто соорудить, поэтому правильно надо вообще на дальних подступах от них как-то защищаться. Поэтому здесь инициатива полицейских очень даже уместно выглядит.
Вот. Да тут уже просто многие заподозрили, что это таким образом не дает возможности снимать Навальному дворцы, кого бы то ни было. Но речь в этом законопроекте пока шла о массовых мероприятиях. Вот там, чтобы эти дроны, да, не особенно использовали.
Ну, и вообще у нас все, что не делается, это для того, чтобы, видимо, запретить или как-то насолить этому видному деятелю политическому современной России.
Да. Спасибо. Громли пишет, что хитрый гаджет лишает на время обратной связи, глушит, а дрон остается в авторежиме в воздухе. На митинге его руками ловили. Да. Но гаджет сам выглядел внушительно. То есть он был в разы больше дрона там самого. 7373948. Вот кого мне интересно выслушать. Анна, да, добрый вечер. Как вам борьба с дронами? Как вам иная реальность?
Вы знаете, я вот не знаю, как насчет массовых мероприятий. Я знаю, и я не знаю, какие дворцы там Навальный снимает. Я знаю, года три назад, мы же живем в Баковке, а у нас тут тоже есть кого снять. Я имею в виду загородный дом.
Да.
И вот над участком летала эта вот, как вы говорите, дура. Вот дня три она летала. Вот пролетит и минут через 20, через 30 возвращается.
А вы там и в купальнике, летает. Да.
Да мне плевать, что я в купальнике. Если бы они меня в купальнике увидели, эта дура там бы и упала. Я боялась за детей, потому что все равно детская площадка в любом есть, дети-то бегают. И, ну, конечно, четвертый день эта зараза упала. Спасибо, она упала вот около забора, около самого на... Как-то ягода-то черная.
Господи. Смородина назовем ее.
Да не смородина.
Ежевика.
Ежевика. И примерно у нее вот эти вот четыре лопасти, не то что вот вращаются, а вот он такой какая-то штука четырехугольная. И они были где-то по метру. То есть это была не маленькая фиговина-то. Я вызвала полицию. Я же не буду разбираться с хозяином этого дрона.
Да.
Пришли двое парней, с ними девушка. Да мы просто так. Отдайте, пожалуйста. Мне пока полиция не придет, не отдам. Пришла полиция. Но дело в том, что вместе с полицией в этот момент пришла наша домоправительница. Я думала, она за эту ежевику их придушит. Ежевика оказалась какой-то сортовая, она ее откуда-то перла свой ДНХ чуть ли не на себе. Я не поняла, почему не на машине. И, в общем, эту сортовую ежевику этот дрон там делал. Но смех-то смехом. А это очень неприятно, когда эта дура над тобой зависает. И когда здесь еще дети бегают, это действительно серьезно.
Регламент это... использования вот этих, как мы выражаемся, дур, особенно если они превышают какие-то там нормы, по-моему, 250 граммов, вот сейчас могу ошибиться, они прописаны, поэтому мне интересно, что полиция это сделала с ними?
Полиция их оштрафовала. Я потом уже... Нет, полиция взяла дрон, приехал целый наряд, они забрали дрон, они забрали их. Я потом спросила участкового, они оштрафовали их. И подали документы в суд на конфискацию вот этой вот заразы.
Угу.
Обратились в суд. Это я все узнала. Но это было 3 года назад, и, по-моему, тогда регистрация нужна была то ли от килограмма, то ли от всего 200, что-то вот такое. Но это было тяжелее явно.
То есть была большая игрушка, я понял.
Да, но это очень неприятно, Володя, поверьте мне, это на невысокой...
Знаю, высоте, знаю.
Может быть, 10 метров, это очень неприятно, особенно когда дети внизу.
Рядом со мной падало такое, да, действительно.
Ну, так что тогда я вам рассказываю.
Спасибо. О, нет, про игровую приставку Дэнди тоже так говорили, пишет. Рыжий, что именно, что она вредит здоровью или что? Что? Ну вот все, теперь просто, внимание, товарищи, пытаются каким-то образом просто регламентировать полеты вот этих дронов. Как-то сделать так, чтобы это было и с одной стороны безопаснее, и с другой стороны, чтобы... Ну, хоть какие-то правила существовали, там, полетные зоны, бесполетные, с этим вроде как потихонечку уже разбирались и до этого, сейчас просто решили, что давайте на массовых мероприятиях как-то совсем аккуратнее с дронами, и дали право полиции, если дрон, по их мнению, представляет опасность, ну, как-то с ним бороться и сбивать. Ну, правда, при условии, что полиция будет действовать аккуратно, потому что если неаккуратно и кто-то пострадает, государство берет на себя обязательство возместить ущерб гражданам, которые пострадали в результате проведения подобного рода действий. Вот и все. Ну и да, последний комментарий. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир. Это Григорий из Петербурга. Мы еще про авиацию.
Да, Григорий, конечно, про малую авиацию, про миниатюрную авиацию, да.
Ну да, вот он. Я посмотрел, как в Турции проверяют всю эту авиацию, но они, правда, на Москве же 7 холмов, и там можно же с параплана спрыгнуть и скинуть чего-нибудь.
И у них сделано как? Кипас, все выходят, проверяются, ну, турники это делаются, и потом выходят и летают. Так что я думаю, вот там где-нибудь сверху на Воробьевых горах надо обязательно это ставить еще одну будку, чтобы еще проверяли, чтобы спрашивать, он туда не прилетит.
Эван, вы как придумали, а мы-то просто про дроны, а вы тут про совсем малую авиацию. Не-не-не-не-не, так высоко мы не забирались, товарищи, идем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну, еще одна тема, вокруг которой тоже очень много дискуссий вечных. Вечно зеленая тема. Это борьба, не борьба. Но что-то там нужно делать с абортами в Российской Федерации. Здесь, а я опять возвращаюсь к Дмитрию Медведеву. На всякий случай напомню, что это премьер-министр Российской Федерации. Он предложил расширить функции родового сертификата для профилактики абортов. Цитата. «Есть целый ряд инструментов, которые уже работают. Тот же самый родовой сертификат. Его можно было бы использовать и в этом значении. То есть, например, на оказание психологической поддержки, на консультации, немножко увеличив его стоимость», сказал глава правительства. В ответ на заявление Медведева, участвовавшая в программе министра здравоохранения Скворцова, предложила, как можно было бы применить этот инструмент для развития психологической работы с женщинами. «Мы бы хотели иметь такие стимулирующие доплаты медицинским психологам и другим медицинским работникам, которые работают в этих отделениях, в женских консультациях, в родильных домах», отметила она, уточнив, что в последнее время была выстроена система доабортных консультаций, в рамках которой попавшим в сложные жизненные ситуации женщинам оказывается социальная и психологическая помощь. Глава правительства, комментируя высказывание Скворцовой, указал на то, что на спасение жизней нельзя жалеть денег, и поручил министру здравоохранения подготовить предложение по этому вопросу. Ну и вот тут возникает вопрос, насколько подобного рода меры ожидаемы, эффективны, могут быть в Российской Федерации, насколько востребованы в России. То есть, по сути, речь идет о том, что правительство хочет дополнительно стимулировать, инвестировать, если хотите, вот эти денежные средства в то, чтобы женщин в России уговаривали не идти на аборт. То есть психологическая помощь, что случилось, почему вы решаетесь на этот шаг, есть ли какие-то альтернативы. Ну, то есть, чтобы вот здесь уговорами воздействовать на женщин. Там, я уж не знаю, дойдут ли руки до какой-то конкретной социальной и материальной помощи, но уговоры – это как один из инструментов наиболее эффективных. То есть работа психолога. Вот сейчас предлагают в это инвестировать, на это денег не жалеть. Естественно, потребуется и ваши комментарии. Напомню, телефон 7373948. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ольга, Москва.
Да, Ольга, пожалуйста.
Да, я мать и психолог. Ну, так сложилось. Значит, в то время, когда я рожала, вот эта вот служба, она только начиналась. И она, ну, вот знаете, была очень слабой. Я сейчас не знаю, какая служба, ну вот, может быть, что-то изменилось. Значит, что меня настораживает? Меня настораживает, что это оговаривается, что будет медицинский психолог. Это несколько иное направление, чем, ну вот, скажем, психотерапевт, который, ну, собственно, вот с моей точки зрения мог бы действительно помочь, ну, молодой женщине разобраться в той ситуации, в которой она оказалась, вот, и, ну, сделать это достаточно тонко. А вообще же, хотела бы сказать, ну, уверена, что Дмитрий Анатольевич меня не услышит, вот, но все-таки справедливости ради давайте заметим, что женщина, она с удовольствием рожает в ситуации стабильности.
Да, конечно. Да,
да, в ситуации экономического, эмоционального комфорта. Давайте посмотрим на нашу жизнь, ну, как бы так вот, да, честно, не прикрыто, не со стороны, там, не на Рублево-Успенского шоссе, а вот как мы, простые, вот. И давайте попробуем оценить вот по шкале от 1 до 10, вот у нас в среднем вот этот вот показатель экономического, эмоционального комфорта, он у женщины какой? Вот мне почему-то кажется, что он ниже 5. Вот. А вот в этой ситуации женщину действительно можно начать уговаривать. И я почему-то уверена, что мои коллеги от медицины, они смогут найти слова для того, чтобы девушка, ну, молодая женщина, вот это вот решение не приняла. Понимаете, как тут дело в другом. А что потом-то будет с ней? И самое главное, с ее ребенком, потом она что будет, когда вот как бы ребенок случится, а ничего не изменилось. По-прежнему нет образования, невозможно поступить на бюджетное место, но не потому, что их мало, мест бюджета, конечно же, достаточно.
Так далеко никто не заглядывает.
Но, здесь... но да. Тем не менее, понимаете, как ситуация не изменится. На ком женщина будет срываться? Она будет срываться на ребенке. И мы получим, да, живого, но несчастного. Я не знаю, что лучше. Вот прямо, я, знаете, я честно не знаю, вот что лучше. Иногда, когда я смотрю вот там на своих студентов, которые попадают вот в эту ситуацию, и не могу сказать, может быть, действительно прервать беременность, ну, вот в какой-то конкретной ситуации было бы лучше. Вот, получить сначала вот эту стабильность, самой вырасти.
Ольга, да, тут в чем парадокс? Эта стабильность, ну, как мне кажется, она абсолютно недостижима. Ну, ровно потому, что и пока
это
ты...
Это неправда. Это не... Ну, нет, я с вами...
Если у тебя есть человек, на которого ты можешь абсолютно положиться, а это вот мы сейчас уже заговорим как психологи, я не знаю, на психологическом языке, это образ отца некий. Это может быть муж в образе отца, это может быть отец. Если есть такой человек, на которого, да, можно положиться, и он дает это ощущение уверенности, тогда, да, это, возможно, имеет смысл. Если нет, тогда только получается это все бессмысленно.
Ну, тем не менее, я не готова с вами согласиться с тем, что человек, ну вот, не достигает вот этого комфорта. Нет, есть вполне себе удовлетворимые... И вполне понятный критерий.
Просто женщина с ребенком, она уже априори уязвленной себя чувствует.
Да, безусловно. И знаете, нужен вообще, наверное, потенциал Леонардо да Винчи для того, чтобы ей из этого круга вырваться. Ну вот, к сожалению,
да.
Понимаете, как вот так.
Да, спасибо. Спасибо, Ольга, да, спасибо за ваше рассуждение. Еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Вот я с Ольгой не согласен.
Пожалуйста.
Мне 54 года, и я никогда в жизни не видел этой стабильности, и впереди ее не вижу. Но однако в моей семье, вот мама моя родила троих детей, и у меня трое детей. И я так думаю, вот хотел бы я спросить, кто сейчас вот живет и здравствует, их просто спросить, а вы хотели бы, чтобы вас не родили? При всех плюсах, минусах этой жизни, тяжелой, легкой, я не знаю... Я думаю, подавляющее большинство скажет, нет, я хотел бы помучиться здесь, а не, вообще не существовать.
У вас иной подход просто, понимаете? Вы...
Вот смотрите.
Вы говорите примерно так, слушай, ну, рожаем ровно потому, что я все-таки мужик, выкрутимся.
Че? Ну да, когда было легко, всегда было достаточно
а
легко.
А если бы ваша жена была одна? А если бы это было только ее решение?
Вы знаете, где женщина согнется, мужчина сломается. Так что наши женщины, я так надеюсь, видите, какие грамотные, как Ольга, и умные. И все они вынесут даже и без нас. Самое главное нам, как говорится, в самом начале поддержать.
Я понял, да, спасибо. Сейчас предлагают государству, чтобы вот финансировало тех людей, которые вовремя сможет поддержать, чтобы это решение было скорее в пользу рожать, чем прерывать беременность. Еще 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый, в эфире, пожалуйста.
У меня вот такой вопрос. А что нужно дать женщине финансово, государству, услуги, чтобы она чувствовала себя защищенной?
Сделайте потише радиоприемник, потому что мы здесь разговариваем с эхом больше, чем друг...
Вот что нужно, да, извините, что вот нужно женщине предоставить, какие услуги, чтобы она себя чувствовала не хуже, чем в Советском Союзе, но вот те, кто не обеспечены, то есть не богатые.
Вы так говорите, как будто в Советском Союзе тоже не было такой практики прерывания беременности.
Нет, я говорю, но просто уровень жизни другой, прогресс вперед, и государство как-то заботилось. Вот многие говорят, что нет такого чувства заботы государства. То есть какие-то детские сады были, там домашние кухни, там, ну, как бы, что еще, школы. То есть был какой-то минимум комфорта. который помогал, на самом деле, я думаю,
все очень сильно хотят тем, что... уверенности в завтрашнем дне.
Но мне кажется,
может ли государство иметь, дать, знаете, такую уверенность?
Курьер, красивый автомобиль, дачу, это все-таки надо с потребностями разобраться и возможностями. Что реально необходимо, а что это уже как бы понты и признак красивой жизни, то, что сейчас принято в обществе, то, что внушает телевизор.
Ну да, телевизор выключить. Вероника, видимо, спрашивает, как написать. Ведущий читает эти сообщения. Да, Вероника, верите? Вот можете сюда писать, и я читаю эти сообщения. Вот добавить сюда и нечего больше. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Это Анна из Москвы. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Дело в том, что вот я хотела бы, чтобы меня не родили. Моей матери было 35, была бабушка. И мать мне всю жизнь говорила, вот ты не начинала с двух чемоданов и общежития, вот тебя бы в 41-й, моя мать была 24-го года, я 60-го. Вы понимаете, это, вот бабушка ее умоляла, она опиралась на мать, а не на отца своего, который очень давно умер.
То есть так она что, была она... вот тем образом, который давал уверенность, да.
Вот, и когда я сейчас, между прочим, она потом уже, послав подальше моего отца, который пожелал остаться неизвестным. Вот у меня в метрике был прочерк, тогда это так называлось, пожелал остаться. Так вот, тогда, потом уже мать полагалась на себя. И вот и это, и ни на какого отца, и ни на что еще, а только лишь на себя, на свой профессионализм, на свой диплом, на свое рабочее место. Это, в общем, было очень-очень страшно. Не уверена она в себе была, всю жизнь боялась 37-го. Да она вообще боялась. Неважно чего, повод найдется. Но вот есть же люди, которые... Вот я думаю, что дело не в стабильности. Дело в том, на что опираться. Вот человек опирается, кроме отца, еще на свое призвание. Вот мать, она должна быть не феминисткой, не профессионалом, ничем-нибудь таким. Она должна быть матерью всецело.
Можно я уточню? Это ключевой вопрос. Вот звучит так, как будто бы вы вообще не инвестировали в это средство, в институт психологов, которые бы при женских консультациях уговаривали, если хотите оставить ребенка. Вы бы вообще сюда не вкладывали деньги?
А я бы действительно не вкладывала. Единственное, во что бы я вкладывала, будь моя воля, это в пособие. И вот в психологов я бы не вкладывала. И не надо ничего, не давить на них не надо. Чуть мяукнуло, нет, хочу аборт, пожалуйста, сколько угодно. Безопасный, бесплатный, сколько хотите. Противозачаточные. Никакого психика. Кстати, о противозачаточных. Там уже у нас церковь учит, что якобы это абортивные средства. Врут. Читайте инструкцию, метод задержки овуляции. Спросите у врача, что это значит. Это не аборт. Нужно средство противозачаточное. Нужно для мужчин, для женщин вот такие вот вещи. И надо, чтобы действительно женщины рожали, потому что они не потому, что они хотят доказать обществу свою полноценность. Рожают, кстати, большей частью поэтому. Или по другим причинам. Есть миллион причин, кроме любви, чтобы родить ребенка.
Но, скорее всего, ваше предложение или ваша логика не будет поддержана, понимаете, да?
Ну, какая-то часть найдется, а вы проголосуйте.
Ну, давайте коротко, давайте. Вы только что выслушали предложение, ну, то есть ни в коем случае не препятствовать, не уговаривать, ну, хочет прерывать беременность, пожалуйста, противозачаточный, пожалуйста, и так далее. А есть вот такой подход, есть подход государства, что нужно, да, уговаривать иногда, объяснять, что с рождением ребенка жизнь не кончается, чтобы там задумалось и прочее, прочее, прочее. Вот какой вам подход ближе? Вот подход слушательницы, например, которая говорила о свободном доступе и к прерыванию беременности, и к противозачаточным, и ко всему остальному. Тогда это 134-21-35. Или там логика государства здесь, она вам ближе. Тогда 134-21-36. Логика слушательницы вам ближе, 134-21-35. Логика государства, которое все-таки хочет бороться за этих детей, вам ближе, это 134-21-36. Наше голосование началось, довольно любопытно сейчас пока предварительный результат, но еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, я в корне не согласен с этой самой, которая вот...
Звонила перед вами, да.
Звонила, да, передо мной, да. корни вообще нет. Она паникерша какая-то. Она живет, не знаю зачем. Вот. Если она не хочет, чтобы ее родили, как говорится. Многие мечтают родить ребенка, понимаете? Но бывают ситуации, что не получается, понимаете? И денег нет на то, чтобы, как говорится, пойти к врачу, сделать там эко. Ну вот. А уговаривать, конечно, надо врачам, понимаете? Надо, чтобы оставляли детей, понимаете? Ну, конечно, смотреть надо тоже, что за человек, если гулящая женщина какая-то там, понимаете, вот заборная, ну, это одно, понимаете. Я видел много...
Все людей, мы человеки, которые... об этом тоже не забываем.
Да, да, да. Да. Я видел много людей, которые, ну, правда, что безумные алкоголики, и вот строгают, у них дети, все ходят, черти какие, понимаете, там страшно смотреть, прям...
Я понял, да, спасибо. Мы просто не успеем даже дальше обсудить. Но что касается голосования, здесь довольно любопытный результат. Логика слушательницы ближе 76% наших слушателей, 24% говорят, что, ну, вот государство абсолютно право, когда пытается каким-то образом взаимодействовать с этими женщинами, уговаривать их. 76 на 24%. Так проголосовала наша аудитория. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.